Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями.
Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии с вами я, Александра Малышева, и Артем Бычков. Здравствуй, Артем. Артем, мы очень часто на этом канале разговариваем про важность страхования для частного лица. Сегодня, может быть, давай обсудим про страховки внутри корпорации. Нужны ли они вообще там и какая польза от них?
Окей, я подготовил презентацию, сейчас покажу плюсы и минусы, если нужно владеть страховкой внутри корпорации или если человек хочет купить ее частным образом. Прежде чем начнем, давай напомним людям подписываться на наш канал, ставить лайки, не забывать комментировать, делиться информацией с вашими друзьями и знакомыми, потому что кроме как на этом канале, эту информацию вы не получите в принципе нигде. Также напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, где мы размещаем канадские, в основном канадские финансовые новости. Так что не забывайте подписываться туда и, соответственно, комментировать. Линк, соответственно, конечно, будет под этим каналом или под подкастом, если вы слушаете это на разных платформах. Итак, давай начнем с презентации. Если вы слушаете это, мы сейчас будем зачитывать презентацию, вам, в принципе, не обязательно ее иметь даже. Так что все плюсы и минусы я буду зачитывать, и в аудиоформате вы все это сможете услышать. Итак, стоит ли держать страховку жизни в корпорации? В данном случае речь будет идти о страховки с инвестиционным компонентом. То есть, если вы покупаете страховку временную, то там особых плюсов-минусов не будет. Держать ее в корпорации или вне корпорации не суть важно. Там уже меньше преимуществ, если человек покупает ее частным образом. Конечно, речь будет идти о людях, у которых есть свой бизнес. И также речь будет идти о людях, которые являются единственными владельцами корпорации. Если же у вас речь идет о 2, 3, 5 партнерах, и вы создали корпорацию, то там, конечно, все немножко будет по-другому. Там есть разные стратегии корпорации, или это будет владеть, или вы друг на друга будете покупать страховку. Соответственно, там будут другие нюансы, которые я здесь не озвучиваю. Они будут частично пересекаться, но будут также дополнительно и другие вещи. Итак, стоит ли держать страховку внутри корпорации? Начнем. Чем мы вообще занимаемся? Напоминаю, почему мы обсуждаем эти темы. Мы занимаемся страхованием людей, не имущества, не домов, не машин, а именно страхованием людей, то, что относится к страховкам жизни, disability, critical illness, travel insurance, то есть если вы уезжаете за границу, если вы приезжаете в Канаду, привозите кого-то, то мы занимаемся страхованием туристов. Также мы открываем health spending account. Если у вас есть корпорация, то health spending account – это возможность списывать медицинские расходы через вашу корпорацию. Также мы делаем кредитные карточки. Если у вас плохая кредитная история или ее вообще нету, то мы можем с этим вопросом помочь. И я замечу, у нас не самые лучшие кредитные карточки. То есть, если у вас есть и вы ищете какие-то дополнительные плюшки, то за этим обращаться к нам не надо. Но если у вас плохая кредитная история, то мы та самая компания, которая вам в улучшении кредитной истории может помочь. Также я предоставляю финансовые консультации, за этим можете обращаться, мы разговариваем на русском, у нас есть девушка, которая разговаривает на украинском, понятное дело, что на английском, и также я частично говорю на иврите, если надо. Плюсы – держать постоянную страховку в корпорации. Когда я говорю о постоянной страховке, имеется в виду страховка с накоплениями, то бишь или Universal Life, или Whole Life. Вкратце напомню, что такое Universal Life и Whole Life. Universal Life – это страховка до конца жизни, у которой есть инвестиционный карман. То есть вы дополнительно туда можете забрасывать деньги, если они у вас есть. И там они будут накапливаться. В случае смерти наследники получают и страховку жизни, и вот этот инвестиционный карман. Так работают большинство Universal Life. Не все, но в большинстве случаев. Whole Life вы дополнительно в большинстве, опять-таки, в большинстве своем вы туда дополнительно ничего не забрасываете. Страховка наращивает свой капитал за счет прибыли страховой компании. То есть вы купили страховку, и каждый год страховая зарабатывает какие-то деньги, и вам распределяет часть своей прибыли. На эту часть дополнительно докупается страховка, и страховки с каждым годом у вас становится все больше. И также у вас растет инвестиционная часть. Такие страховки называются participating, то есть вы участвуете в participating whole life, то есть вы участвуете в прибыли страховой компании. И в той, и в другой страховке, то есть universal life и whole life, у вас есть инвестиционная часть, которая может быть довольно-таки существенная. И часто люди задаются вопросом, стоит ли держать такие страховки внутри корпорации. По поводу вне корпорации или внутри корпорации. Первый критерий, когда люди решают купить страховку внутри корпорации или нет, является сколько денег у нас остается после налогов. Если мы частник, и у нас есть своя корпорация, и мы получаем зарплату или дивиденды, то вначале, понятное дело, чтобы купить страховку как частное лицо, не как корпорация, как частное лицо, мы должны деньги вытащить из корпорации. Будем мы это вытаскивать зарплатой или дивидендами, с точки зрения налогов особой разницы не будет. Налоги мы будем платить одинаково. Предположим, мы заработали, корпорация заработала $100, корпорация теперь распределяет зарплату или дивиденды, и после зарплаты или после дивидендов у человека остается, там, скажем, $70, в зависимости от того, на какой ступеньке он находится, маржинальной, то есть на какой налоговой ступеньке человек находится, предположим, у него остается $70 на покупку страховки. Соответственно, если корпорация заработала $100, и корпорация эти деньги нам не выплатила ни зарплаты, ни дивидендами, а решила оставить внутри корпорации, то в большинстве провинций налог внутри корпорации будет приблизительно 11-12%, в зависимости от провинции, но где-то вот так, 11-12%, в Альберте 11%. Соответственно, у корпорации остается $89 на покупку страховки. Теперь мы сравниваем. Если человек покупает ту же самую страховку, у него есть $70 купить как частное лицо или $89 купить как корпорация. Понятное дело, что на $89 мы купим намного больше страховки. Или мы купим ту же самую страховку, и просто у нас останутся еще деньги для инвестиций. То есть первая причина, почему люди покупают страховку внутри корпорации, потому что просто корпоративный налог меньше, чем личный налог. Вторая причина, так как человек не вытаскивает деньги для оплаты на страховку, то его доход будет меньше для подсчета разных субсидий и бенефитов, как Canada Child Benefit. То есть это как бы, возвращаясь к первой причине, если мы вытащили деньги из корпорации на покупку страховки, то эти $100 прибавилось к нашему доходу, и после этого мы их потратили на налоги и на страховку. Но все равно $100 было вытащено, а поскольку $100 было вытащено, то для подсчета разных субсидий, включая детские бенефиты, наш доход был увеличен на $100. Если же мы покупаем страховку внутри корпорации, то мы их не вытаскиваем, и наш личный доход для подсчета бенефитов и детских денег будет на $100 меньше. То есть довольно-таки существенные преимущества не делать это частным образом, а делать это через корпорацию. Если у корпорации остаются деньги, которые не вытаскиваем лично, их надо как-то инвестировать. Соответственно, с деньгами мы будем делать в большинстве случаев, как бы, может быть, во всех случаях, будем делать три вещи. Мы их или тратим, или инвестируем, или отдаем на благотворительность. То есть, может быть, какой-то четвертый, пятый случай есть, я его просто не знаю или просто не догадываюсь о нем. Но если вы тратите, соответственно, вы вытаскиваете деньги из корпорации и тратите на ваши нужды, на поездки, на квартиру, там, не знаю, на еду, на что угодно, на машину, инвестируете вы в будущее потребление, в будущее, то, что называется, consumption. То есть в будущем вы их потратите. Если же вы хотите инвестировать деньги, то, конечно, их лучше инвестировать там, где с вас возьмут меньше налогов. Как мы сказали, в корпорации берут меньше налогов, и в корпорации вы их будете инвестировать. То есть если корпорация заработала $100, например, вам деньги не нужны, то лучше их оставлять в корпорации, а не вытаскивать себе, платить больше налогов и теперь инвестировать. То есть первое, у вас есть лишние деньги в корпорации, надо их как-то проинвестировать, вот на это покупаете страховку жизни, которая будет расти. Также имейте в виду, если у корпорации есть лишние деньги и у вас существенные есть инвестиции внутри корпорации, и, соответственно, эти инвестиции внутри корпорации приносят какой-то доход, например, у вас есть $1 миллион внутри корпорации, которые вам не нужно, вы не хотите их вытаскивать, и вы их просто закинули на savings аккаунт. То есть корпорации принадлежит savings аккаунт, там лежит $1 миллион, 5% годовых вы зарабатываете, вы заработали $50 000 корпоративного экстра дохода. Но этот корпоративный доход будет считаться пассивным, а не активным, в отличие от того, что ваш бизнес производит. То есть если вы там, не знаю, зубочистки стругаете, то это активный доход. А если вы проинвестировали $1 миллион на savings аккаунт, то это пассивный доход. И пассивный доход в Канаде очень сильно, внутри корпорации, очень сильно облагается налогами, очень сильно наказывается. В Альберте это 46%, в Онтарио, по-моему, то ли 48, то ли 52, не помню точно. Ну, короче говоря, все крутится вокруг 50% налогов. Мало того, что вы будете сумасшедшие налоги платить, если ваш пассивный доход в год превышает 50 тысяч, то ваш основной доход будет облагаться большим налогом, чем эти 11%, про которые первоначально говорил. И если ваш доход от пассивных инвестиций будет больше 150 тысяч, то ваш налог будет очень высокий на активный доход корпорации. Поэтому надо всеми возможными способами деньги распихивать в такие инвестиции, как, например, страховка жизни, где у вас не будет пассивного дохода, или он будет небольшой. Если вы запихнули деньги в Universal Life, там, предположим, у вас может лежать $1 миллион, но они скрыты от налоговой службы. То есть легальным образом, не то, что это как кто-то пытается кого-то обмануть, это действительно скрыто. И таким образом вы можете решить проблему, как платить меньше налогов, если у вас будут большие суммы появляются в инвестициях внутри корпорации. То есть если у вас нет дохода, я подчеркну, именно дохода, то есть если у вас на savings account лежит 50 тысяч внутри корпорации, у вас дохода не будет 50 тысяч, у вас будет просто savings account, который приносит там, 5% на 50 тысяч. Но если у вас лежит 1-2-5 миллионов на savings account внутри корпорации, я понимаю, что этот подкаст будет далеко не для всех, но тем не менее такие бизнесы существуют. И если у вас такая проблема, куда спрятать деньги и платить меньше налогов, то вот перманентная страховка жизни, перманентная имеется в виду с инвестициями до конца жизни, то это хороший вариант. Небольшая заметка, перманентная в Канаде считается до 100 лет. Если вы дожили до 100 лет, то страховая выплачивает деньги вам, вам не надо умирать. То есть, соответственно, покупая такую страховку, вы мотивируете себя жить как можно дольше.
Да. Хорошее уточнение, да.
Да, соответственно, если не дожили, то наследники получили. Но, замечу, если корпорация владеет страховкой, то, соответственно, корпорация будет наследником. И корпорация получит деньги, и потом из корпорации уже будут вытаскивать деньги. Но если страховку покупаете вы, то вы, конечно, назначаете наследников, там, супругу, супруга, детей, кого угодно, соседа, благотворительность, кого захотите. Когда же корпорация владеет страховкой, то она должна быть. То есть назначить можно кого угодно, и ваш страховой агент может сделать ошибку и назначить вас, но по закону, с точки зрения налоговой, вы должны назначить именно корпорацию. Поэтому ни в коем случае не назначайте никого, кроме корпорации. Итак, это были плюсы. Теперь давай переходить к минусам. Здесь есть определенные минусы, которые могут... С одной стороны, вы обрадовались, что давайте-ка побежим открывать страховку через корпорацию, но минусы могут быть существенные, и они могут затормозить ваш процесс открытия страховки через корпорацию. Первое. Как мы сказали, страховка принадлежит корпорации. Соответственно, инвестиции, то бишь cash value, то, что называется, принадлежат корпорации, а не человеку. Вы не можете прийти и сказать «хочу, дайте мне». Вы можете, конечно, так сказать, и тогда корпорация получает эти деньги, но из корпорации деньги надо вытащить. То есть как бы страховка принадлежит корпорации, в страховке есть cash value, инвестиция, предположим, $10 тысяч. А владелец бизнеса приходит и говорит, я хочу получить $10 тысяч. Да, но этот владелец не может их лично получить, он может их получить только в корпорацию. То есть корпорация получила 10 тысяч. Теперь мы из корпорации должны вытащить и платить налог на эти 10 тысяч. И, соответственно, это будет зарплата или дивиденды, как решим на тот момент. Но эти деньги, инвестиции не принадлежат человеку. В то же самое время, если эти деньги не принадлежат человеку, а принадлежат корпорации, то кредиторы и суды могут претендовать на эту сумму. То есть, если на вашу корпорацию кто-то подал в суд, в вашей корпорации есть инвестиция, они не скрыты от кредиторов. Поэтому здесь как бы это надо тоже учитывать. Мы на следующем слайде поговорим о плюсах и минусах, что можно, точнее, не о плюсах, что можно сделать в таком случае, как эти деньги можно скрыть от кредиторов. Но если вы напрямую, у вас только одна корпорация, и вы напрямую открываете в этой корпорации страховку жизни, то просто имейте в виду, что с одной стороны есть инвестиция, с другой стороны эти деньги будут доступны для тех, кто хочет вас засудить. Это точно так же доступно, если у вас savings account. Они спрятаны от налоговой, то есть деньги не облагаются налогами внутри страховки жизни, но они не спрятаны от кредиторов.
Задержки рейсов бывают по разным причинам. Наличие страховки только положительно повлияет на ваше путешествие. Она покроет и задержки, и происшествия в пути. artemfinancial.ca. Страхование канадских туристов.
Следующее. Если вы, предположим, открыли корпорацию, ваша корпорация не будет существовать дольше, чем вы. То есть вы ее открыли, там, не знаю, какой-то бизнес делаете, через год-два вы решаете, что вам бизнес не нужен по какой-либо причине, вы решаете его или продать, или закрыть, тогда может быть не очень хорошая идея открывать постоянную страховку с инвестицией внутри корпорации, потому что если вы закрываете корпорацию, из корпорации надо эти страховки вытащить. То бишь получается как бы перетащить на себя, получается заплатить налоги. То есть, если вы открываете такую страховку, эта страховка должна быть там до победного, то есть, до, грубо говоря, до вашей смерти. Или же, например, если вы продаете корпорацию и открываете это в другой корпорации, но на следующем слайде мы поговорим. Также в случае смерти, как мы уже сказали, деньги не выплачиваются человеку, то есть человек-владелец, предположим, умирает, страховая выплачивает деньги корпорации, то есть, предположим, застраховали человека на $1 миллион, человек умер, корпорация получила миллион долларов. Но для того, чтобы этот миллион долларов вытащить из корпорации, эти деньги уходят в счет, который называется Capital Dividend Account. То есть это не счет как таковой, это как бы номинальное название с точки зрения налоговой. Корпорация получила миллион, но чтобы вытащить эти деньги без налогов, там есть определенная формула, и сумма вытаскивания будет за минус Adjusted Cost Base. Я не буду сейчас вникать в подробности, что это такое. Adjusted Cost Base зависит, у каждой страховой будут там свои расчеты. Там есть формула, там не надо гадать, вам не надо думать. То есть в любой момент времени вы можете залезть и посмотреть, вот если я сегодня умру, сколько мои наследники могут получить без налогов? Столько-то. То есть как получается? Корпорация получает миллион, теперь наследники приходят, говорят, мы хотим этот миллион вытащить. Окей, какая-то сумма будет без налогов из этого миллиона, предположим, там 900 тысяч, 700 тысяч, сколько угодно, в зависимости от того, сколько времени прошло от того, как человек открыл эту страховку. А какая-то сумма из этого миллиона будет налогооблагаема. То есть вытащить весь миллион из корпорации можно. Вопрос просто встает, сколько будет налогооблагаемо, сколько будет неналогооблагаемо. В большинстве случаев большая часть будет неналогооблагаема, но сколько конкретно сказать невозможно, пока вы не скажете, когда вы умрете. То есть есть формула, у любой страховой можно открыть таблицу и просто посмотреть, в таком-то году сколько будет adjusted cost base и посчитать, сколько будет неналогооблагаемых денег. Но, тем не менее, весь миллион или сколько там еще страховки жизни мы не получим. Это относится именно к постоянным страховкам. Если речь идет о временной страховке, предположим, мы сделали временную страховку на 10 лет, человек спустя 8 лет умер, тогда adjusted cost base там будет практически ноль. И, соответственно, весь этот миллион или там 995 тысяч можно будет вытащить без налогов, а на 5 тысяч заплатить налогов. Ну, как бы, не, будет вопрос налогов ни о чем, скажем так. С постоянными страховками, с инвестициями там будет по-другому. И там могут быть существенные суммы налогооблагаемые. Поэтому это тоже является минусом. Если вы делаете страховку на себя лично, человек купил на миллион долларов страховки, ему страховая заплатила миллион долларов, точнее, не ему, а его наследникам, никаких налогов, ничего там, никакой adjusted cost base не будет, застраховали на миллион, получили миллион, все, никаких налогов, никаких вопросов, никаких налоговых деклараций, ничего. Вот чек наследникам, наследнику без вопросов. С корпорациями это все сложнее. Также, когда человек умирает, в случае смерти страховая выплачивает корпорации деньги, тот же самый, предположим, миллион, и тут появляются кредиторы. Если у бизнеса есть какие-то кредиторы, там суды брали, еще что-то, то кредиторы будут претендовать на эту сумму. То есть эта сумма не спрятана от кредиторов. В отличие, когда человек умирает, деньги выплачиваются наследникам, они не выплачиваются человеку, они выплачиваются наследникам, если мы назначили наследников в своей страховке жизни. И получается, что с кредиторами сложнее бороться. Если у человека есть кредиторы, он сделал на свою там, супругу, например, страховку жизни, но кредиторы есть у него. В случае смерти жена получает, например, страховку жизни, кредиторы приходят, а у человека ничего нету. Жена получила деньги, а не человек. Поэтому кредиторы могут остаться с носом. А вот в случае с бизнесом так не работает. Прежде чем человек может вытащить деньги, наследники могут вытащить деньги из корпорации, вначале кредиторы будут получать свое, а потом то, что останется, можно будет распределить, включая тот же самый Capital Dividend Account, о котором мы говорили чуть выше. Следующее, если вы, предположим, решили продать бизнес, то когда вы продаете бизнес, и для того, чтобы он считался Qualified Small Business Corporation, чтобы платить как можно меньше налогов, напоминаю, у каждого человека есть Capital Gain Exemption. Эта сумма сегодня, не помню точно, около миллиона долларов, скажем, миллион долларов, не помню, в новом бюджете там ввели какие-то новые законодательства, в новые цифры, поэтому они не up-to-date. Ну, скажем, миллион долларов. Соответственно, если человек начинал бизнес с нуля и продает свой бизнес до миллиона долларов, то никаких налогов он платить не будет, то есть нету никакого capital gain. В отличие от золотой монеты, которую купили за 1000 долларов, потом продали за 10 тысяч, у нас есть capital gain в 9 тысяч. Если же мы начинаем свой бизнес с нуля и продаем в будущем, и он подпадает под Qualified Small Business Corporation, то, соответственно, тогда мы на первый вот этот Capital Gain Exemption лимит, около миллиона долларов, мы не платим налог. Если мы бизнес продали, например, за 1 200 000, а Capital Gain Exemption миллион, то мы заплатим налог, но только 200 тысяч у нас будет Capital Gain. Почему важно, чтобы бизнес подпадал под Qualified Small Business? Если же, соответственно, бизнес не подпадает, то у нас бизнес будет полностью налогооблагаемым. если он не подпадает под qualified small business, и мы продали бизнес за миллион, за миллион двести, то вот, получается, заплатите налоги на capital gain, на всю прибыль, которая там есть. Что такое qualified small business? Одно из условий qualified small business, чтобы пассивных инвестиций было меньше 10% от активных инвестиций. То есть, например, если у бизнеса есть здание, и бизнес это здание сдает в аренду, то это пассивная инвестиция. А если бизнес купил здание для того, чтобы вести там те же самые зубочистки, строгать, и он это здание не сдает, он в нем работает, то это считается часть бизнеса, это считается не активной и не пассивной инвестицией, это просто считается бизнесом. Когда мы продаем, то это идет вместе с продажей акций, этот актив, этот дом, это здание идет при продаже. Соответственно, если у нас будет слишком много денег, инвестиций, там, не знаю, real estate или cash value, или на savings account у нас будут деньги лежать, когда мы будем продавать свой бизнес, и это будет больше, чем 10% от активных активов, соответственно, тогда мы теряем статус qualified small business и будем платить налоги по полной. Поэтому здесь важно, чтобы наши инвестиции, если мы намереваемся продавать наш бизнес, чтобы наши инвестиции, чтобы наши активы были в каком-то другом виде. Или же вытаскивали мы деньги из корпорации, у нас было не так много пассивных инвестиций. Или же, вот следующий слайд, какое будет решение. Следующий слайд относится к открытию новой корпорации, то, что называется холдинговая корпорация, в которой будут лежать наши инвестиции. То есть это не обязательно страховка жизни, это может быть и другое здание, которое мы сдаем, это может быть акции, это может быть savings account, но может быть что-то еще, любая инвестиция, которая нам не нужна, которая будет пассивно инвестироваться. То есть холдинговая компания, именно это значение имеет холдинг, то есть мы держим. Есть активная компания операционная, в которой мы стругаем зубочистки, а есть холдинговая компания, в которой мы держим инвестиции, которые мы купили на деньги, которые заработала операционная компания. Соответственно, какие здесь преимущества держать инвестиции и страховку жизни в холдинговой компании? В случае смерти у кредиторов основного бизнеса нет доступа к страховке жизни. То есть, если владелец умирает, то кредиторы могут прийти к основной компании, которая стругала зубочистки, и сказать: мы хотим деньги, а денег там нету, там есть два станка и пять деревяшек. Страховку жизни получила холдинговая компания. Таким образом, мы решаем проблему с кредиторами. Второе, если нашу компанию кто-то, основную компанию кто-то засудил, то есть мы плохо настругали зубочистки, там кто-то ими решил поковыряться не в зубах, а в ушах и проткнулся там чего-то, то теперь нас хотят засудить, а судить нечего, потому что все инвестиции у нас лежат в другой общей компании. Соответственно, мы прячем от кредиторов и от судов наши деньги. Это нельзя сделать постфактум, то есть если кто-то поковырялся в ушах, подал на нас в суд, и мы тут же побежали, открыли новую компанию, перевели туда деньги, это не сработает. Но если вы заранее это делаете, и у вас это поставлено как бы так на конвейер, вы переводите деньги из одной компании в другую, то суду будет сложно сказать, что это вы делали преднамеренно и заранее переводили деньги. То есть я замечу, это не такой простой процесс, это не просто открыли одну компанию, открыли вторую компанию, просто из одной перетягиваем деньги в другую. Это более сложное, но концепт будет такой, что у вас будет и операционная компания, и холдинговая компания. Операционная производит что-то, холдинговая держит инвестиции. Это делается все или с грамотным бухгалтером, или с налоговым адвокатом оформляется, но смысл будет то, что будут две корпорации. И третье преимущество. В случае продажи основного бизнеса мы оставляем активы и страховку жизни себе. То есть если мы говорили, как не потерять статус вот Qualified Small Business Corporation, чтобы не потерять, если у нас все наши инвестиции находятся в другой корпорации, то мы просто продаем основной бизнес, и там 10% или меньше будет пассивных инвестиций, если они вообще там будут, и все остальные инвестиции будут в другой корпорации. Поэтому мы с чистой совестью можем продавать основной бизнес, и мы будем подпадать под Qualified Small Business. Замечу очень важную вещь. Когда я говорю продажу, продажа не всегда имеется в виду физическая продажа. Мы нашли покупателя и продали. Продажа, к сожалению, имеет в виду с точки зрения налоговой то, что называется deemed disposition, как будто продали. И это происходит, когда человек умирает. То есть с точки зрения налоговой им все равно, вы продали это сами по своему усмотрению, по своему решению, за свои деньги. В смысле, вы договорились с продавцом за деньги, которые обговорили, или же когда вы умерли. А когда вы умерли, налоговый считает, что вы как будто бы продали. А если вы как будто бы продали, то все те же самые условия должны будут выполняться. То есть вы должны подпадать под Qualified Small Business Corporation, чтобы не платить capital gain. Если вы не подпадаете под Qualified Small Business Corporation, то будьте добры заплатить налог. Какой налог? Налоговая посчитает, сколько ваш бизнес стоит на момент смерти. Если на момент смерти ваш бизнес стоит $1 миллион, она сама будет считать по своим критериям. Не буду вникать в подробности, как это там все считается, но она будет, конечно, считать по своим максимальным критериям, чтобы из вас выжить как можно больше. И если вы заранее эту тему не решили и не сделали свой бизнес qualified small business, то, извините, платите по полной. И если у вас очень много инвестиций внутри корпорации, то вы попали вдвойне. Вы налоги заплатите за корпорацию, capital gain exemption не получите. И также теперь деньги из корпорации надо вытаскивать и платить еще кучу налогов на это. То есть у вас получается как бы двойное налогообложение. Поэтому делайте это все грамотно, заранее продумывайте и не думайте, что вы будете жить вечно. Если вы доживете до 100 лет, слава богу, но вы все равно в какой-то момент, к сожалению, уйдете. Так что планировать это надо. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Артём, Александр, есть ли у тебя какие-то вопросы?
Да, вопрос. Вот я компания, как бы, corporation, один работник, и у меня, ну, скажем, в среднем 50 тысяч дохода. Какую опцию ты мне посоветуешь? Посоветуешь ли ты мне вот эту вот страховку через корпорацию, или все-таки мне стоит рассмотреть вариант частной страховки? С какого вообще можно начать дохода корпорации, чтобы задумываться об этой страховке?
Ну, смотри, здесь вопрос будет частного характера, но в общих чертах я тебе отвечу так. Если бизнес зарабатывает немного, то, скорее всего, денег на инвестиции у него не будет. Соответственно, если денег на инвестиции у него не будет, скорее всего, постоянную страховку я не буду ему советовать. То есть, скорее всего, посоветую какую-то временную страховку там, на 10-20 лет. Если у бизнеса остаются лишние деньги, то да, тогда постоянная страховка будет иметь намного больше смысл. И тогда уже будут варианты, где лучше это делать, внутри корпорации, вне корпорации. Также вопрос всегда будет, что будет с бизнесом. Человек зарабатывает 50 тысяч, будет ли он бизнес развивать, будет ли этот бизнес у него до конца жизни. Если этот бизнес до конца жизни не будет, тогда однозначно это не будет смысла открывать внутри корпорации. Если человек будет этот бизнес расширять, то можно открыть внутри корпорации временную страховку, относительно дешевые они. Если это временное и у человека нормальное здоровье, то да, это имеет смысл открывать внутри корпорации, и потом, когда у бизнеса появляется больше денег, просто ее конвертировать на постоянную. Да. Но здесь будет в индивидуальном порядке невозможно сказать лучше так, лучше сяк, потому что всегда есть 10 тысяч нюансов. Если супруг, супруга у человека, что он собирается дальше делать, будет ли он делать еще какие-то страховки, сколько денег остается, то всегда, практически всегда первый вопрос, есть ли у вас достаточно бюджета на делание таких или других страховок. Если денег нет, то делайте временную страховку, забудьте про постоянную, этот слайд вообще вам, эта презентация вообще не для вас. Так что обращайтесь, мы постараемся найти правильное решение, исходя из ваших ситуаций, из вашего бюджета.
Да, и, наверное, последний вопрос, просто чтобы уточнить, все эти манипуляции, инвестиции и оплата премиумс, они происходят до налоговых денег или после налоговых денег корпорации?
Хороший вопрос. Значит, страховка жизни всегда выплачивается без налогов. Всегда. Она выплачивается и корпорации без налогов, и она выплачивается человеку, людям, наследникам без налогов. То есть я как бы хочу подчеркнуть, она выплачивается корпорации без налогов, но когда мы вытаскиваем из корпорации, там будут какие-то налоги, как мы говорили, capital dividend account без налогов, часть будет налогооблагаема, но сама страховая выплачивает внутри корпорации эти деньги без налогов. Соответственно, когда мы платим премиум за страховку life insurance, это всегда после налогов и в случае корпорации, и в случае частного лица. То есть частное лицо вначале должно заработать, вытащить из корпорации, заплатить налоги, если это будет зарплата, заплатить еще CPP. Если же это корпорация платит за страховку, то она должна заработать деньги, заплатить свои налоги, там те самые 11%, и после этого есть деньги на покупку страховки. То есть эту страховку списывать с налогов нельзя. Есть одно маленькое-маленькое исключение, я не буду в него вникать, для 99.99% людей оно не актуально, но, скажем так, за страховку платится после налогов, страховку жизни. То, что касается других страховок, critical illness, disability, там есть свои нюансы, там можно списывать, но life insurance именно после налогов.
Хорошо. Ну, тема достаточно сложная, как ты, Артём, сказал, нюансов много, поэтому если у слушателей есть вопросы, хотят узнать побольше про это, то, пожалуйста, обращайтесь к Артёму, он вас с удовольствием проконсультирует. Да. Контакты Артёма ниже, под видео.
Да, обязательно обращайтесь. У нас также, как я уже сказал, есть еще человек, который занимается страхованием и также говорит на украинском, то есть можно ко мне, можно к ней. Если вы хотите оставить нам фидбэк, то на этом слайде вы видите информацию, как это сделать, написать ревью на Google Review. Также большое вам спасибо, что смотрите. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И до следующих встреч. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас, и не забывайте задавать вопросы.